Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским. Мы обсуждаем их с авторами, журналистами и редакторами из самых разных медиа. Вначале кое-что из свежих публикаций. Новая газета «Европа» собрала данные о ценах на 870 тысяч товаров из «Пятерочки» за 10 лет и рассчитала альтернативную инфляцию. Там есть калькулятор. Вы тоже можете посчитать свой продуктовый набор. Главный вывод – цены в этой сети выросли почти втрое, в то время как доходы граждан только вдвое. А с началом войны инфляция, ну, есть еще много разных других интересных подробностей. Дата-отдел важных историй исследует другие большие данные, а числе и составе осужденных за первое полугодие нынешнего 2004 года. Российские суды побили рекорд по приговорам за госизмену, а число осужденных военных продолжает неуклонно расти. На сайте говорит не Москва, история рекордсменки, переплывшей Берингов пролив. С начала войны Елена Гусева проводила протестные акции, и ей назначили 20 часов исправительных работ. Армию. Этим летом она уехала на север Красноярского края, на Таймыр, поработать в вахтовом поселке на новом угольном месторождении. Елена обнаружила, что любому человеку, попавшему туда работать, не так-то просто выбраться обратно. Такая в Таймыре практически не предусмотрена. Елене пришлось объявлять голодовку и добиваться своего самыми упорными методами. Журналист «Новой вкладки» больше месяца изнутри наблюдал за так называемым «движением первых» в одном из городов Приволжского округа и обнаружил, что, вы очень удивитесь, что это так называемая молодежная организация — очень скучная вещь, представляете? Нужная главным образом чиновникам для их чиновничьей бюрократической отчетности. Характерный заголовок. Даже секта добрых дел. Чем занимается печально известный центр Э, который мы все помним еще по давним московским акциям протеста? Центр Э занимается все тем же самым — провокациями и доносами. В этом разбирается издание «Продолжает». Стандартная схема — силовики смотрят чаты, каналы, паблики, связанные с какой-нибудь мифической или не мифической, которая признана экстремистской, например, «Свободная Россия» или ФБК, или какой-нибудь ЛГБТ-чат. Связываются с подписчиками каналов, представляются участниками этой организации, начинают всякие разговоры, придумывают всякие задания, ну и так далее, пока человек, попавший в их лапы, жертва, не окажется и судимым по какой-нибудь тяжелой статье. И мы не раз уже наблюдали такие случаи. Ну а говорить сегодня с моими гостями мы будем о том, что произошло в Челябинской области, в Коркине, где заполыхал цыганский погром. Почему некоторые американцы и немцы в Россию после начала войны? И что хотят в ней найти? И как понять, что картинка, которая иллюстрирует все эти новости или все что угодно, это не фейк, произведенный с помощью искусственного интеллекта? Вот прямо сейчас и начнем все это обсуждать. Погром, стрельба и беспорядки в небольшом южноуральском городе Коркино. Это Челябинская область, ближе к границе с Казахстаном. Неделю назад из издания «Спектр» поговорили с местными жителями и постарались разобраться, почему это вообще оказалось возможным. Как случилось, что между местными жителями и цыганами, которые цыганской общиной, которая живет там уже тоже достаточно далеко, возникли такие напряженные отношения, закончившиеся поджогами домов и настоящей стрельбой. И почему именно убийство таксистки привело к таким последствиям? Почему люди пошли громить цыган, а не пошли, например, в полицию. Вот это вот все мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем. Ждем здесь Антона Лысенкова. Я напомню только пока основные факты этой истории. Город Коркино в Челябинской области. Там живет 36 тысяч человек. Неделю назад, чуть больше, там была убита 40-летняя таксистка Елена Манжосова-Сарафанова. И в этом убийстве обвинили местных цыган, рома, что вызвало немедленно массовые беспорядки. Итак, вечером 21 октября Елена Манжосова поехала на вызов в поселок Тимофеевка. Это я прямо цитирую публикацию в издании «Спектр Пресс». Этот поселок расположен в городской черте Коркино, пишет «Спектр». В поселке компактно проживают рома, хотя их жилище можно встретить не только в этом районе, но и по всему городу. По версии следствия, к Елене сели двое молодых людей. В машине случился конфликт. Елену 4 раза. Утром ее тело нашли с ранениями в области груди. По словам местных жителей, с которым пообщались журналисты «Спектра», все могло произойти из-за отказа пассажиров, считается, что они были рома, платить за поездку. Коркинцы утверждают, что местные таксисты ставят при любой возможности не ехать на вызов, если подозревают, что заказ сделали представители вот этой общины. Елена одна воспитывала двоих детей, дорожила каждой копейкой, и, в общем, такой была подоплека этого конфликта. Буквально на следующий день вечером, 24 октября, около 150 жителей разных городов этого района отправились в Тимофеевку, откуда Елене пришел этот вызов. У дома подозреваемых, откуда заказывали такси, они устроили настоящий погром, перевернули 3 машины, били стекла в окнах, пытались поджечь здание. По собравшимся открыл огонь местный житель, которого жители Коркино называют цыганским бароном. 2 человека получили ранения. Прибыли полицейские, больше 40 человек, взяли под стражу стрелявшего. Его отправили в СИЗО на 2 месяца и предъявили обвинение в покушении на убийство 2 человек. Задержали они также и молодого, которого убийстве таксистки. Он оказался глухонемым инвалидом из цыганской семьи, а его отец заявил журналистам, что его сын невиновен, и он в этом уверен. Это я все пока продолжаю издание «Спектр». Местные жители говорят, что подобные истории происходили в городе и раньше. Если происходило и улики указывали на цыган, то община находила какого-нибудь, как тут написано в кавычках, юродивого и сдавала его в полицию. И сейчас весь город обсуждает слухи, что под подозрение попал родственник этого самого барона, а цыгане сдали 16-летнего инвалида. В общем, как обычно, все довольно непонятно с этой историей. Вот такая у нее оказалась подоплека. Вернее, не подоплека, а такая фактическая канва, которую мы сейчас постараемся обсудить с моим гостем. Итак, Антон Лысенков. Антон, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Я уже рассказала, что там, собственно, произошло. А вы расскажите мне, пожалуйста, что дополнительно узнать вашим журналистам. Почему местные жители сразу пошли громить цыганские дома, а не стали, например, дожидаться, когда полиция сделает свою работу?
Вы знаете, у нас сложилось впечатление после общения с местными жителями, что для них вообще они воспринимают соседство с рома как большую такую застаревшую проблему. они считают, что многое из того, что происходит в городе негативного, связано с цыганами, живущими там. И они считают, что тот факт, что в этой части города проживают в основном цыгане, в основном рома, это вот делает этот район криминальным. И они рассказали нам, например, что таксисты стараются не принимать заказы из этого места, туда не ездить, и что случаи, когда пассажиры, приезжающие в этот район, не платят за проезд, и после этого возникают конфликты, далеко не в первый раз у них там происходит. Вообще, в принципе, надо сказать, что у них очень негативный настрой против этого соседства с рома. И он как бы уже чувствуется, что это проблема, которая для них является многолетней и такой... Ну, они, по крайней мере, не обвиняют свои местные власти в том, что эта проблема не решается. Там на этой встрече, которая состоялась после этого погрома, жители требовали, чтобы цыган депортировали. И когда они получили ответ, что... они граждане России, как мы можем их депортировать, тогда разъяренные жители сказали, тогда депортируйте нас. Вот они не хотят с ними соседствовать. Вот, я думаю, что в этом...
Да, это удивительная история, потому что куда в Индию, откуда они пришли, там, как утверждают учебники, не знаю, там да. Много-много столетий назад. Причем я сама родом с Урала, и я знаю, что там действительно, много таких мест, где в небольших поселках, рядом с деревнями, с маленькими городами, действительно вот располагаются такие цыганские поселения. И это вообще не новость совершенно. Они существуют много-много десятилетий, я не знаю, сколько на самом деле лет, на этой территории. То есть ничего такого принципиально нового между местными жителями и общиной рома уже, я не знаю, с позапрошлого века, может быть. Почему эта проблема, как вам кажется, вот из того, что удалось узнать репортерам, почему эта проблема продолжает воспроизводиться на этой земле?
Вообще, надо сказать, что для нас за последнее время погромы перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Мы видели уже и чеченские погромы, и видели относительно недавно еврейские погромы на Кавказе. Но даже на этом фоне, мне кажется, что отношение к цыганам, отношение к рома какое-то особенное. То есть нам, наверное, не пришло бы в голову создавать отдельные классы для чернокожих учеников, да? И мы очень бы, наверное, бы отнеслись как-то, ну, мягко выражаясь, с настороженностью, а скорее всего у нас было, вызвало это большое негодование, если бы для жителей кавказских регионов в Центральной России тоже создавались бы отдельные классы. При этом для цыган создаются отдельные классы. И их не пускают, не делают смешанные классы с ними, не делают, практически не дают им возможности учиться после 5-6 класса. И, как правило, они учатся в очень такой сегрегированной обстановке, в отдельных каких-то помещениях школы или в отдельных зданиях школ. И при всей, ну так, нашей еще с советских времен традициях, там, дружбы народов, соседства, единый многонациональный народ, вот такое чувство, что и на цыган это не очень распространяется, и к цыганам какое-то отдельное отношение. То есть не является настолько же неприемлемым в российском обществе относиться так предвзято к цыганам, как там, мы бы воспринимали бы отношение к кавказцам или отношение, там, я не знаю, еще к каким-то...
Вот. Ну, то есть, кому угодно, на самом деле, да, к представителям любых других этносов, отличающихся да. от большинства. Но вы говорите, что им не дают учиться дальше 5-6 класса, им кто не дает учиться?
Тут, понимаете, такое чувство, что здесь получается такой кумулятивный эффект. С одной стороны, образ жизни рома, он таков, что они, в общем, действительно проживают компактными, закрытыми обществами, очень сильно зависят от своей семьи, и во многом действительно, наверное, родители не позволяют и не дают возможности детям продолжать учиться после 5-6 класса. Кажется, у них такое впечатление, что этого достаточно, этих знаний. И дальше они нужны помогать по дому, зарабатывать, работать, ну, в общем, жить этой жизнью табора или общины. Но власти российские, они как будто бы не предпринимают достаточных усилий, чтобы этот сложившийся уклад сломать и помочь этому народу интегрироваться в общество, да, в общество этой страны. Хотя закон о том, чтобы цыгане перешли на оседлый образ жизни, был принят еще в советское время. И это приводит к тому, что общины цыганские сумели как-то адаптироваться к тому законодательству, которое регулирует их жизнь, а при этом... власти как бы способствуют воспроизведению этой замкнутой жизни тем, что цыган и не принимают на работу, и не дают им возможности интегрироваться в общество, и даже позволяют цыганским детям точно так же воспроизводить как бы эту модель жизненную из поколения в поколение, не пытаясь интегрироваться, не пытаясь получать образование, работу находить. То есть с обеих сторон как бы идет процесс, который приводит к тому, что фактически ромы исключены из общественной жизни.
Угу. И нет никаких идей, как я понимаю, ни у кого. По крайней мере, мы ничего об этом не видели, не читали, не слышали, чтобы как-то этот подход изменить и что-то предпринять, и что-то сделать. Думать какие-то другие меры, кроме вот этого сталинского закона об оседлости цыган.
На самом деле, это, по-моему, хрущевский был закон, но на самом деле мемориал предпринимает, там есть специальная программа, направленная на цыган, причем не только российских, а вообще цыган. Цыгане же — это же народ, который распределен по разным государствам, и проблемы, в общем, схожие в разных местах. И есть целая программа мемориала, которая пыталась способствовать тому, чтобы все-таки интегрировались цыганские дети в нормальные классы, и учились вместе с обычными российскими учениками, чтобы создавались возможности получения рабочих мест и таким образом интеграцию в жизнь общества, да? Бороться с этими стереотипами о том, что рома криминализированы и что они связаны с торговлей наркотиками. Это очень распространенный стереотип. Ну, вы сами понимаете, что происходит с мемориалом и что происходит как следствие со всеми этими программами. А какой-то последовательной государственной политики или хотя бы просто программы, которая проводилась бы в жизни в регионах, мне неизвестно об этом. Да, поэтому в каких-то регионах какие-то некие попытки что-то сделать с этой проблемой предпринимаются, но системного подхода явно нет.
Угу. Ну, значит, вопрос нового погрома или новых погромов — это вопрос времени.
Да, абсолютно так.
Нет, конечно, никаких сомнений, да, потому что ситуация в целом социальная не становится лучше, отношения между людьми не становятся лучше, ксенофобия не становится меньше, а может быть даже больше по всяким другим внешним причинам. Спасибо вам большое, это Антон Лысенков из издания «Спектр». С начала войны в Украине тысячи россиян покинули свою страну. Цифры называют разные. От полумиллиона человек до миллиона. Понятно, что, скорее всего, любое число уехавших исчисляется сотнями тысяч. Однако есть и обратный процесс, хотя далеко не такой масштабный. Граждане западных стран едут в Россию именно в связи с начавшейся и продолжающейся войной. Кто они и почему они делают такой выбор, разбиралось издание «Вот так». И с нами с этой темой Сергей Ковальченко. Сергей, добрый день.
Да, добрый день.
Давайте прямо сразу начнем с примеров, чтобы было понятно нашим зрителям, о чем идет речь, те, кто не в ситуации, а я хочу еще раз обратить внимание, что это издание вот так, где подробный рассказ о нескольких вполне конкретных людях. Итак, вот один из ваших героев — это американец по имени Джозеф. Расскажите.
Ну, Джозеф работает в IT. Вот. Он приехал в Россию в 2023 году. Значит, и вообще нас заинтересовало, что как бы во время войны люди из стран как бы коллективного Запада продолжают переезжать в Россию, причем как бы в довольно большом количестве. Вот пока есть там полная статистика МВД России за 22-й год, значит, о получении видов на жительство, как бы, да, это сотни людей, которые переехали там, ну вот, например, за 22-й год 200 граждан США переехали. Вот. И в 23-м году этих людей стало больше, как бы, да, там вот, как говорят российские правоохранители. И в основном это, конечно, если брать такой собирательный образ, который у меня сложился в процессе, так сказать, редактирования этого текста, это такой коллективный избиратель Дональда Трампа, крайне правых взглядов, вот, человек, который никак не может дождаться победы своего кумира на выборах президента, а то и не верит вообще в том, что даже эта победа сможет каким-то образом изменить Соединенные Штаты. Поэтому он обращает свой взор на Российскую Федерацию нынешнюю, где, значит, он не увидит геев, мету, где он, ну, как бы, да, широка страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек. Вот. И эти люди, в общем, переезжают в Россию и живут, и, как показывает практика бесед с ними, они, в общем, вполне довольны себе. То есть они то и представляли, в общем, когда жили в Соединенных Штатах, куда и приехали.
А они вот приезжают, а они что получают? Им же не дают паспорт сразу в Россию? Это же не то же самое, что, нет, например, нет, вот есть там какая-то программа возвращения соотечественников, какие-то люди с русскими корнями там или с какими-нибудь российскими. Это же совершенно другая история, правда? Они что МВД им предлагает?
Значит, им предлагает российское государство временные или постоянные виды на жительство. Это очень похоже на то, что там получают россияне в Европе и США. Это виды на жительство с правом на работу, проживание, покупку недвижимости, вот, и все практически социальные гарантии, кроме возможности голосовать на федеральных выборах. Как мы помним, да, вот сейчас мы напомним нашим зрителям, что недавно Владимир Путин подписал указ о том, о льготном предоставлении упрощенном гражданства для жителей недружественных стран, которые, в общем, разделяют российские и европейские традиционные ценности. Поэтому, скорее всего, вот и Джозефу, и его другому американскому коллеге, о котором мы писали, будет теперь легче получить российское гражданство, тем более, что они заявляют о том, что они, в общем, хотят его получить. Вот. И...
Вот этот Джозеф... Например, да. Вот этот Джозеф, значит, это айтишник, который тоже очень много говорит про традиционные ценности. Там. Что еще про него известно?
Ну, он ведет обширный такой блог на Ютубе. Он живет, видимо, где-то в Подмосковье, ну, потому что очень много у него видео из Москвы и Подмосковья. Он ходит по всем вот этим вот патриотическим Z-выставкам, водит с собой своего сына, активно снимается на фоне подбитых американских и европейских танков, которые выставляются в Москве. То есть это такой вот Я бы сказал, если там брать на, так сказать, проецировать этого человека на Россию, то это такой вот Z-патриот, только из Соединенных Штатов Америки. Он полностью поддерживает специальную военную операцию, он как бы считает, что все, это, все, что делается, все это правильно, и гордится страной почище некоторых российских патриотов. Вот.
Да, такой и там персонаж. Вот еще вы упомянули еще один американец, да, о котором рассказывается в этом материале по имени Стивен.
Да, да.
И там тоже прямо очень много, да, про ЛГБТ и вот эти вот все ценности. Расскажите подробнее.
Ну, в общем, он... Я, в принципе, как бы понимаю, да, что Россия вот вписывается в идеальную картину мира такого реднека, как бы, да. Когда человек попадает в Москву, скорее всего, да, а американцы, они не попадают сразу там куда-то на Дальний Восток или в глубинку, где люди живут плохо, да, они попадают в Москву, в Петербург, в европейскую часть России, и там они, в общем, как бы понимают, что то, что декларируется российскими властями, оно и является их представлением о прекрасном, да, это вот. Конечно же, все говорят о том, что вот навязывается ЛГБТ, вот, о том, что вот он говорит, что Америка стала очень неприятным местом для жизни, да, из-за всего этого. Соединенные Штаты разваливаются. И он приводит в пример контракт, который нужно подписать, когда ты устраиваешься на работу, о том, что ты ничего плохого не будешь говорить о трансгендерах, геях, лесбиянках, как бы, да, и вот, а он белый христианин, это сильно затрудняет его жизнь. То есть, ну вот, как бы, такие интересные люди, они, мне кажется, даже, это люди, которые потеряли веру даже в Дональда Трампа, да, и в каких-то правых американских политиков, которые, то есть они не верят, что, и это, в принципе, хорошая мысль, то есть хорошая новость, да, что даже крайне правые американцы не верят в то, что Соединенные Штаты можно будет поколебать и каким-то образом разрушить этот американский образ жизни и вот этот западный нарратив. Вот. Но они вот поэтому горюют и находят себе пристанище в Российской Федерации. Вот.
И, там есть не, общем, только, не только у вас американский реднек там упоминается, там есть еще немец.
Там и немец есть, да.
И тоже опять про БТ-пропаганду, от которой Россия свободна, а он ее не переносит там, где он живет в Европе, жил, и про традиционный образ жизни.
Да, это вот
Крис, он кто? Этот немецкий человек.
Крис, да. Преподаватель иностранных языков у нас, да. Крис у нас преподаватель иностранных языков. Он, значит, тоже такой патриот России. Он, у него, значит, в Фейсбуке стоит надпись «Слава России». Он не любит левых, то есть это вот человек правых взглядов, да, он говорит, что Германия стала очень левацкой, в общем, и, ну, на самом деле это показывают и последние результаты выборов в немецких землях, да, когда начинает побеждать партия «Альтернатива для Германии», и социал-демократы испытывают довольно большие проблемы, и, ну, это такие вот тоже крайние представители немецкого общества, которые не верят, да, не верят в то, что даже придя к власти на выборах в Германии правые смогут что-то изменить, поэтому проще уехать в Россию, в которой уже все это построено, как бы, да, этот идеальный мир без ЛГБТ, левых, зеленых, с традиционными ценностями, страна, где, скорее всего, да, как вот, где вы видите одних белых людей и не увидите практически этих мигрантов ужасных. Поэтому эти люди находят себя в России, и я думаю, что российские власти, да, которые сейчас принимают меры для того, чтобы их привечать, они, в общем, создают для них еще и комфортные условия. Да? Мы знаем, что наши власти умеют в пиар играть и рисовать вот эту вот красивую картинку. И для них вот эти люди, которые приезжают из Америки, из Германии, Это очень благодатная история для того, чтобы продвигать себя. Вот посмотрите, они приехали, они увидели здесь то, что они хотели увидеть, они здесь хорошо живут, им здесь нравится, им здесь комфортно, как бы, да. И это работает, конечно, на западное общественное мнение, безусловно. То есть это вот чистая работа туда, вот, не на Россию.
Откуда вообще ваши журналисты узнали об этих людях? Я подозреваю, что, может быть, они уже были, они фигурировали в каких-нибудь там передачах или репортажах.
Ну, эти люди, или как? Да, эти люди фигурируют в социальных сетях, как бы, но на самом деле мы, конечно, отталкивались от статистики, потому что когда ты видишь вот эту статистику МВД России, когда сотни людей едут в страну, когда на самом деле у нас вот там, где я живу, в Эстонии, тысячи людей в месяц пересекают российскую границу, вот, ты начинаешь задумываться, а что же это за люди, да, которые в нынешнее время, обладая американскими, европейскими паспортами, в общем, рискуют, ну, как в моем представлении было, да, вот человек, который обладает сейчас американским и европейским паспортом, который пересекает российскую границу, он становится обменным фондом. Хотел бы он этого или не хотел, он просто становится добычей, как бы, да, потому что мы знаем, что нынешние российские власти, они не гнушаются такими вещами. Надо быть добычей. Вот есть пример этого Кевина Лика несчастного, который там сфотографировал что-то из окна и сразу стал обменным фондом. И изучая эту историю, мы узнали, что да, действительно, есть очень много людей, которые не просто ездят в Россию там, с туристическими целями, навещать родственников, если у них есть российские корни, а существуют вот такие люди, которые переезжают в Россию и которым комфортно от того, что они видят, слышат, и то, вокруг чего они находятся. Это вот эти вот традиционные ценности, это отсутствие, запрет даже там ЛГБТ-пропаганды, и это белое окружение, вокруг которого они находятся, и вот эти люди просто купаются в счастье от этого.
То есть, вот, ну, то есть гомофобы и расисты. Если называть вещи своими именами, что? Да, Сергей, вещи своими именами, гомофобы и расисты.
Ну, по большому счету, да, это правда. Вот, это гомофобы и расисты. И это сейчас такая, как сказать, это такая предпочтительная модель для российских властей. Что хотели, то и приехало. Вот.
Ну да. Но видимо, они действительно считают, что как бы вот это вот духовное родство с нынешней российской властью, оно их защитит от того, чтобы не стать обменным фондом для российских спецслужб. Но, может быть, действительно этим людям нужно немножко вспомнить историю и узнать, что, например, в 30-е годы и после войны тоже приезжали какие-то западные левые, западные коммунисты в Советский Союз. Ну и, в общем, судьба многих из них, если не большинства, была печальной. В конце концов, не стали обменным фондом, потому что тогда не было такой практики. Но тогда был ГУЛАГ, в котором многие из них просто сгинули или провели лучшие годы жизни. Удивительно, как повторяются все эти истории,
эти люди вообще не задумываются об этом. То есть просто там настолько, мы привыкли считать, что айтишник, да, это человек, который очень хорошо образован там, да, и прямо сейчас в нынешнем мире это образец успешного человека, который много зарабатывает. На самом деле, многие эти люди, как показывает практика, они, кроме своего IT, больше ничего не знают.
И умеют пользоваться интернетом для того, чтобы отделять правду от фейков, например, в отличие от малограмотных каких-нибудь дедушек.
Но вы знаете, вот. Совершенно верно. Да, поэтому, к сожалению, уровень... Да. Ну, спасибо.
Да. Уровень что? Договорите.
Уровень их не образования, но кругозора очень узок, этих людей.
Ну да. Спасибо большое Сергею Ковальченко и изданию «Вот так», которые рассказали нам очередную удивительную историю. И сюжет на сегодня на совсем другую тему, ну или, может быть, не на другую, потому что тоже про пропаганду и, в конечном счете, про фейки. Новый способ изготовления фейков — это картинки, которые создаются с помощью нейросетей, с помощью искусственного интеллекта. Да, и выглядят совсем как... Но бывают нюансы. Ирина Панкратова из издания «Белл» с ликбезом. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Давайте я вас тоже попрошу начать с примеров, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вместе с коллегами из проекта получили множество таких изображений, вот таких картинок. Например.
Ну, тут примеры бывают двух типов. Один, он с целью пропаганды используется, то есть какие-то картинки, которые показывают, вот как все плохо, например, на Западе. А бывают примеры, когда просто картинка завирусилась, например, вот после недавнего Евровидения пользователь какой-то в Твиттере опубликовал сгенерированную с помощью искусственного интеллекта картинку, там такие изображены мужчины одного типа, и они вот в каких-то женских нарядах. И он так и написал в своем посте, что это вот генерация AI, то, как будет выглядеть Евровидение в будущем. Но что сделали блогеры в России, там такой Гоблин, всем известные, другие сиганутые блогеры, они просто взяли эту картинку, написали, что это картинка с уже прошедшего Евровидения, вот, значит, какие там участники. И дальше это завирусилось, пошло по сети, и наши коллеги вот из Проверено, которые занимаются анализом фейков, разобрали этот кейс и на примере него показали, как вот AI бывает использовано и становится таким вот источником распространения фейка. Другой вид такого фейка — это, например, ну, такой фейк, который не имеет особого смысла. То есть если здесь понятен посыл, там Гоблин и прочие говорят, что вот смотрите, значит, загнивающий Запад, какие там ценности у людей, а бывает просто, например, вот недавно была фотография девочки плачущей, она была сгенерирована AI, и да, вот эта фотография, там было написано, что это жертва урагана Хелен, который недавно прошел в США. Но если к ней присмотреться, то мы видим, что тут и щенок разного цвета, и полоски на ее жилете тоже в разной форме расположены. При этом, например, ее лицо особо не меняется. Ну, то есть можно найти признаки генерации, и эта фотография распространялась как иллюстрация того, какие, значит, вот последствия у этого урагана. Ну, никакой особо серьезной пропагандистской цели тут нет, но вот тоже такая генерация AI, и она вполне себе завирусилась. То есть вот слева мы видим пост пользователя, который с полной уверенностью, что это настоящая фотография, что-то там, значит, пишет насчет того, какие ужасные последствия.
Но да, то есть девочка, пока она где-то там плыла, ну, как бы, предположим, мифическая девочка, пока она плыла по этой какой-то там бурной, успела поменять собачку, она успела поменять жилетку, переодеться, ей дали другую собаку, или, может быть, одна утонула собака, а другая, наоборот, выплыла. Это невозможно. А зачем делают вот такое вот? Потому что, когда происходит какое-нибудь такое событие, вот как наводнение или стихийное бедствие, катастрофа, и там оказываются спасатели, очевидцы и даже участники, этих фотографий реальных и так огромное количество. Зачем еще придумывать каких-то мифических собачек?
К сожалению, люди иррационально, хаотично делают какие-то странные вещи. И это свойственно пользователям интернета, Твиттера, там, соцсетей. То есть это реально бывает каким-то рандомным действием. ну, типа развлечения у человека. Вот он зашел в Midjourney, например, и там какой-то сформулировал запрос, и часто действительно совершенно несложно. То есть вот, да, вот еще один, например, пример, иллюстрация вот
расскажите
новости.
Об этой, да, расскажите об этой картинке, пожалуйста. Вообще, что тут, что это за поклонение? Непонятное, кого-то кому-то.
Ну вот как бы предполагается, да, предполагается, что вот полиция поклоняется, знаете, стоящим перед ними людям, но тут, если присмотреться, вообще это основной способ определить, что картинка сгенерирована, самый очевидный — присмотреться к ней. Есть еще много других способов, есть специальные сервисы, которые анализируют картинки и так далее.
Сейчас,
но
сейчас,
на
подождите,
самом деле
подождите,
достаточно...
Ирина, сейчас вы про это расскажете подробнее, про
инструменты,
как это все отличает. Вот давайте на примере этой картинки, потому что она действительно очень смешная, если приглядеться.
Да, вот мы к ней присматриваемся, мы видим кисти рук довольно странно сложены, то есть там как-то пальцы переплелись у людей, так в жизни, конечно, не бывает. Ну и самое забавное, это вот в левом нижнем углу, если присмотреться, образовалась какая-то лишняя нога. Непонятно, она чья, но вот откуда-то она там из-под других ног торчит. Так что да, если присмотреться, то можно понять, что это, конечно, генерация. Но если не присматриваться, надо отметить, что, ну, вполне такая фотография жизненная, похожая на правду.
Ну, это какая-то ведь прям чистый пропагандистский фейк, который пытается нас убедить в чем-то, чего не было на самом деле.
Да, да, это вот, собственно, один из основных методов использования генерированных картинок — создать фейк.
Как оценить степень влияния таких фейков на неокрепшее сознание пользователей? Как вы думаете, и проводил ли кто-то такие исследования, насколько действительно люди верят, что вот полицейские там поклоняются каким-то, я не знаю даже кому, каким-то религиозным, наверное, деятелям или кому-то там еще несуществующему? Как вы думаете, это действительно работает или люди пролистывают и забывают?
Это работает. Таких научных исследований я не видела, но я видела опросы в СМИ, в основном американских, где сами журналисты опрашивают население, насколько они доверяют фотографиям. И, по-моему, там были результаты, что 60% людей вообще не особо знают о таком явлении, как вот генерация картинок искусственным интеллектом. Поэтому, конечно, это действовать может. Я думаю, в России это примерно такие же показатели, если не больше. Далеко не все пользователи понимают, что это вообще вот так делается. А уж как пойти и это проверить, это вообще знают, ну, фактически только продвинутые пользователи. И способ очень удобный. То есть... Просто картинка генерируется, и она даже не берется откуда-то. Раньше, до появления AI, основной способ такой вот иллюстрации фейков был в том, что брали какие-то старые там картинки, видео, например, какие-нибудь военные действия там 2015 года, и ими иллюстрируется заявление о том, что это вот там, не знаю, сейчас происходит на границе какой-то. И это было попроще установить, потому что есть очень простые сервисы, где можно загрузить видео, он показывает такие же видео, которые уже существуют в сети. А сейчас, когда появляется картинка AI, как минимум точно такую же, наверное, уже ты не найдешь. Но все равно можно попытаться ее загрузить в сервис обратного поиска изображения, ну, например, в тот же Яндекс картинки в рубрике, в разделе картинок, загрузить эту фотографию и попросить Яндекс поискать похожие снимки. И, возможно, он что-то похожее выдаст, и будет понятно, на основании чего она сгенерирована, или, может, ее уже в каких-то фейках использовали, или, может быть, в первоисточнике конкретно создатель прям написал, что я ее сгенерировала с помощью AI. Но все-таки, конечно, то, что это генерированный контент, это несколько усложняет его проверку. И пользователи вполне могут считать, что ну вот я же не просто прочитала, я увидела, значит, это правда.
Тем не менее, инструменты проверки существуют. Ну, сейчас, наверное, не будет очень уместно читать подробную лекцию, но просто перечислите так бегло, о чем идет речь.
Кроме того, что я упомянула, что просто надо присмотреться как следует и увидеть там, скорее всего, странные вещи. Обычно у искусственного интеллекта проблемы с генерацией глаз человека, там какие-то странные зрачки. Ну, известны вот эти случаи, когда в запросе пишут «нарисуй мне руку с 5 пальцами», а там рука с 6 пальцами, несмотря ни на что. Вот это типичная проблема искусственного интеллекта, там количество, значит, конечности и какие-то черты лица. Если вопрос с присмотреться не дает очевидного ответа, то можно вот воспользоваться тоже тем, что я уже упомянула, загрузить, например, в Яндекс.Картинки, в Google.Картинки, посмотреть такую же картинку, где она уже использовалась. Ну и третий способ — это специализированные сервисы, их на самом деле уже довольно много. Фактчекеры обычно называют такой сервис Hive основным, самым распространенным, но он платный, там не какие-то астрономические деньги, но там по несколько долларов придется платить. И существует масса других сервисов, они просто не такие качественные, но есть, например, Fake Image Detector, он, по-моему, вообще не просит денег, и там все очень интуитивно, загружаешь фотографии, он дает результат. Но тут надо понимать, что обычно эти сервисы, они дают результат в процентах. То есть они, например, говорят, на 75% это изображение похоже на сгенерированное. Это означает именно то, что там написано, что на 75%, а не на 100%. Вот если там написано, например, 95% или около того, это уже достаточно велика вероятность, что это генерированный контент. Если это 75%, ну, вот это вот как бы ровно то, что и является 75%. Наверное, но не точно. И в то же время, если там написано 30%, это совершенно не значит, что это точно настоящее изображение. Это просто значит, что, ну, вот так сложно определить, поскольку тоже же человек, может быть, сгенерировал изображение, потом его как-то, если умел, доработал и улучшил его, значит, правдоподобность. Поэтому, на самом деле, самый верный способ — это изучить самому визуально детали, приблизить, посмотреть, и тогда, как правило, все становится понятно.
Ну, пока что вот многие сгенерированные картинки, даже если там нет лишних пальцев и каких-то немотивированных собак или чего-нибудь еще такого вот совсем странного, но все равно по ним как-то видно, по самой картинке, что она какая-то не настоящая. Все равно понятно, что это нарисовано. Но очевидно также, что это вопрос очень небольшого времени, когда Midjourney и нейросети научатся рисовать совсем достоверно и совсем правдоподобно. И эти все способы будут доступны совсем, совсем простым пользователям. И, видимо, вот тогда вот нас ждет взрыв этих фейковых картинок, и наверняка человечество найдет, что с этим делать. Но, видимо, еще мы не приблизились пока к пику всей этой истории. Как вы думаете?
Я думаю, что это более отдаленная перспектива, если мы говорим об изображениях людей. Где нет людей, это чуть-чуть попроще сгенерировать. А вот на самом деле лицо человека — это настолько сложный сложный организм, и сделать это правдоподобно, учитывая то, как у нас устроены глаза, там, как у нас меняется мимика. Например, если это несколько картинок, сейчас искусственный интеллект, по сути, не способен на вот протяжении нескольких картинок сохранять естественность, мимику, изменения этой мимики. То есть либо это будет одно и то же выражение лица, либо это будет вот как на первой картинке такая собачка, которая, например, поменяла цвет. Ну или там девочка вроде с застывшими бровями, но на жилетке другие полоски. То есть в плане изображения человека это не такая близкая перспектива, но, безусловно, может быть, мы до нее доживем.
Наверняка все очень быстро происходит. Все-таки надо помнить о том, что вообще технологии появились относительно недавно. И буквально несколько лет, когда на наших глазах все это появилось, проявилось, развелось и с дикой скоростью продолжает развиваться. Когда вы работали над этим материалом, опубликованным в издании Bell, и изучали множество фактов подобного рода, скажите, пожалуйста, как вам показалось, какое ваше наблюдение вот злонамеренных таких пропагандистских или каких-то специально с целью фальсификации картинок, насколько много в общем массиве? То есть какой процент злонамеренных фейков и, например, просто такого бессмысленного творчества масс?
Я бы сказала, по моим ощущениям, 50 на 50. И тут еще что относить к злонамеренным фейкам, потому что часто изначально фейк создан в рамках игры, развлечения, шутки пользователям, но пропагандист берет эту картинку и уже со своей стороны говорит, что она вот настоящая. То есть изначально это создано без такого замысла, что-то пропагандировать, обманывать людей, но дальше это служит в таких целях. Но вообще надо сказать, что это набирает популярность, особенно когда речь идет о каких-то военных действиях, о катастрофах. Очень часто используется AI и какие-то сгенерированные картинки. Это прям такой новый тренд пропаганды.
Спасибо вам большое, Ирина Панкратова. Мы говорили о публикации в издании Bell. На этом пока все. С вами была Ольга Бычкова. Пока.